В учении тантры есть понятие «нада», «бинду» и «кала». И если вы понимаете смысл практики гуру-йоги с ОМ, то вы понимаете и принцип «нада», «бинду» и «кала». Когда мы поем ОМ, это «нада», изначальный первозвук, из которого возникает Вселенная. Затем мы представляем радужную сферу. В этой радужной сфере возникает, визуализируем ОМ. Это принцип бинду. Это означает, из первоначального гудения Вселенной возникает зародыш пяти элементов, пятицветная сфера, как основа проявления в Пракрити. Затем из слога ОМ и пятицветной сферы излучается сияние, лучи света. Это и есть кала, излучение, сияние. Таким образом, в этой практике заложен глубокий смысл, над которым размышлять можно, размышляя, прийти к прозрению появления Вселенной, причин перерождения и много чего другого. Это способ очищать наше кармическое видение в трех измерениях на уровне праджня, тайджас и вишва. Поскольку наши три измерения, они загрязнены кармическими представлениями, мы не воспринимаем нада, бинду, кала в их чистом виде, то постоянно выполняя садхану с ом, мы таким образом их очищаем. И через них входим в состояние недвойственности. И до тех пор, пока наше состояние недвойственности полностью не очистится, невозможно освобождение. И кала означает проявление. И когда мы визуализируем свет, лучи, то мы апеллируем, обращаемся к чистому проявлению. То есть к святым, которые пребывают в шутхатвах, в чистых измерениях, древу прибежища. Это означает, что для нас есть возможность чистого проявления. Чистое проявление означает, когда наше воззрение недвойственно, наше созерцание недвойственно, и элементы проявляются чистым образом. И если представить вот сферу пятицветную, то, что внизу, это условно проявляется как нечистые элементы. И вот сферы, из которых пхуваны, из которых создаются нечистые области Вселенной, называют ашутхатхвы, то есть нечистые пространственно-временные континуумы, так можно сказать. А сферы, в которых проявляются чистые элементы, называют шутхатхвы, чистые пространственно-временные континуумы. И чем они отличаются? В абсолютном воззрении ничем, с точки зрения абсолюта. Но для нас отличаются принципиально. Чистые и нечистые сферы отличаются тем, что чистые сферы созданы чистыми элементами, а чистые элементы проявляются иначе, чем нечистые. Они не доставляют проблем наподобие старения, болезней, смерти, страданий, боли, рождения и умирания. Потому что они состоят из радужного света, своей основы, и пустоты и недвойственности. То есть чистые элементы в чистом состоянии, они всегда соединены с Брахманом, с Абсолютом, и являются его творческой игрой. Нечистые элементы, кто-то может сказать, а разве нечистые не соединены? Конечно, и соединены. Разве они не являются его творческой игрой? Являются. Но, будучи соединенными с Брахманом, являющимися его творческой игрой, сила их плотности такова, что для нашего именно восприятия они проявляются нечистыми. И они приносят нам страдания. То есть, они являются творческой игрой, и воспринимается их пустотность только на уровне Ишвары, допустим. А на нашем уровне они не могут так восприниматься. Например, там физическое тело, камни, тела животных, растения и прочее. И вот чистые элементы проявляются как мудрость и игра пятицветных радужных сияний, и поэтому божественные освобожденные существа Дживанмукты пребывают в чистых измерениях именно в состоянии тел из света. А нечистые измерения проявляются как плотное тело и плотная сансара. И процесс освобождения означает очищение своего восприятия и отделение своего чистого восприятия от нечистого и утверждение в чистом. И вот смысл практики, которую мы выполняем, призывая прибежище с опорой на ум. И для того, чтобы отделить чистое измерение от нечистого измерения, мы практикуем учение Анутара-тантры. Считается, что учение Анутара-тантры, основой которого является Адвайта-веданта, наибыстрым, наискорейшим образом способно отделить чистое измерение от нечистого и даровать освобождению при условии готовности ученика к пониманию, при условии его способности и наличия кармической связи с подобным учением. И что здесь является главным? Здесь главным является прямое введение пратипьяджна-даршан, принцип гуру-йоги и способность оставаться в состоянии пратипьяджна-даршана, то есть способность оставаться в созерцании. Прямое введение отсутствует в более низких учениях, например, в учениях крия, чария-тантры, йога-тантры. О нем в общем говорится больше в аспекте воззрения. Например, в бхакти-йоге есть объяснение принципа преданности, передача бхавы, но там ничего не говорят о прямом введении. В классической адвайта-веданте прямое введение может быть, но оно не является главным методом. Все-таки классическая адвайта-веданта опирается на интеллектуальное разъяснение, длительное философское обучение, прямо как у нас. А потом, когда ученик помедитировал на Махавакью Таттвамаси, ему дается Махавакья Ахам Брахмасми, она может сопровождаться прямым видением, но это не является особенностью такой отличительной школы Адвайта-веданты как метода, но как мудрости, да, является. То есть Шанкара постоянно говорит: «Ты есть Брахма». Это можно назвать прямым видением. Но это не сложилось, скорее всего, из тех известных нам линий передачи, которые дошли от Шанкары в методологию. Или Аватхута Дататрея говорит: почему ты плачешь, мой друг? Ты по самой своей природе ты блаженен и свободен. Ты безграничен, как пространство. И вот особенность Дататрея – это прямое видение. Особенность линии Дататреи. И вот в нашей традиции пратипьяджна даршан, даршан самоузнавания – это отличительная черта. То есть ученик должен получить от гуру прямое введение каким-либо способом. Либо через методы, практикуя, он должен сам войти в узнавание этого состояния. И в основном прямое введение передается через гуру-йогу. И многие не совсем понимают, люди на Западе, принцип гуру-йоги. Для некоторых он даже раздражает. Они никак не могут понять, почему гуру кланяются, или что этот человек выше других, особенно в демократическом, таком псевдодемократическом менталитете. Иногда я спрашиваю: а почему целовать руку надо в церквях? Это просто разные культуры, но смысл гуру-йоги не в том, что вы возвеличиваете одного человека, кланяетесь ему непонятно зачем. Смысл в том, чтобы обрести передачу, обрести понимание. И есть очень четкое описание принципов гуру-йоги. Это связано с самай, связано с передачей. В том, чтобы войти в измерение гуру-йоги ученику и самому обнаружить внутри себя садгуру внутри. Чтобы подняться через гуру-йогу до уровня самоузнавания. И это очень важный принцип. И здесь не идет речь о поклонении личности, хотя дхарма всегда передается через личность, других носителей-то нет. Но речь идет о восприятии природы ума и состоянии, в котором пребывает гуру. В этом смысл преданности и самоотдачи. В том, чтобы эту природу ума узнать внутри самого себя. То есть объединиться ученику с умом мастера, так можно сказать. В этом принцип гуру-йоги. И принцип гуру-йоги всегда связан с пратипхичня-даршаном, даршаном самоузнавания. И когда такое объединение произошло, затем ученик учится его удерживать, переводит в плоскость созерцания и работает с ним. Это есть принцип сахаджа-яны ситха. У каждой школы есть свои особенности при этом. Многие, побывав два раза в Индии, считают, что индуизм везде одинаков. Конечно, это не так. Индуизм очень разный. У каждой школы есть свои особенности. Даже если мы возьмем разные школы, шиваизм, вайшнавские школы, или учение адвайты, или учение тантризма, или шактизма. При общих божествах и этике, общей мифологии, воззрения, методы могут быть одинаковы, разные, потому что опора на писание разная, философии разные. Вишишта-адвайта отличается от двайта. Адвайта отличается от двайта. Или кашмирский шиваизм отличается от ситханты и так далее. Сахаджаяна отличается своими нюансами. И для нас принцип пратипхиджня-даршана, гуру-йоги, как объединение с природой ума всех гуру линий передачи, очень важно. То есть это не просто объединение ума с конкретным мастером, одним только, коренным гуру, а объединение ума также с парамгуру брахмананди. Парамгуру и парамештхи-гуру. То есть в гуру-йоге мы объединяемся со всем древом прибежища и всей линии передачи. Кроме этого, важно пребывание в измерении мудрости, джняни, то есть воззрение, созерцание и действие. Так, продолжаем наставление Шри Раманы Махариши.
Духовные искатели, даже достигшие непривязанности и развившие устойчивую однонаправленность ума, борются неисчислимые столетия, рождаясь и умирая бесчетное количество раз. И все равно, не зная правильного направления, приложения усилий из жизни в жизнь, практикуют лишь бессмысленную концентрацию на объектах второго и третьего лица. Эти искатели, зашедшие в тупик и не видящие выхода, воспримут откровение Шри Раманы о концентрации на субъекте первого лица как бесценный дар, как если бы в ладони нищего положили горсть бриллиантов. Но Шри Рамана не только открыл это знание, но также привел в своей маленькой и простой, но бесценной книге «Кто я?» полное и точное техническое описание всего процесса самоисследования, чтобы даже новички могли сосредотачиваться только на истинном «я», не позволяя уму отвлекаться на объекты второго и третьего лица. Сокровище. Стоп.
Итак, истинное созерцательное присутствие – это пребывание в первом лице. Это выход из двойственных субъект-объектных концептуальных связей. И вот вы должны сразу озадачиться, а как это вообще? Всегда пребывание в первом лице. Это большой вызов нам, потому что мы всегда привыкли иметь дело с объектами второго лица, третьего лица. А Адвайта Ишваравада, Сахаджаяна Ситха, она говорит, войди в состояние первого лица. Причем, чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Не надо тянуть. Потому что у тебя будет еще много времени, чтобы потратить его на множество других вещей, на преодоление разных видов неведения. Но если ты будешь откладывать, пока я сделаю базовые практики, дхарану, дхьяну, изучу тексты, то это сделаю, так может вся жизнь пройти. Это не значит, что мы отрицаем начальные практики концентрации, этику, пранаямы, медитации. Конечно, нет, они нужны. Ими надо заниматься. Но ими надо заниматься сразу в состоянии первого лица. Этим подход к практикам, упасана также, все нужно. Но подход заключается в том, что мы делаем это сразу из состояния первого лица, если мы можем в это войти. И вот пратипхиджня-даршан как раз заключается, он начинается с вхождения в первого лица и не заканчивается. Что же это значит? Должны ли мы сосредоточиться только на «я» и отрицать весь мир? Должны ли мы как-то повернуть ум внутрь и не видеть, стараться поменьше смотреть? Или что это другое? Мы это должны прояснить все, очень четко должны понять, что это значит. Потому что если мы ошибемся, то наша практика дальше тоже пойдет вся неверная. Итак, с точки зрения Анутары Тантры, практиковать не состояние первого лица будет ошибкой. Но и неправильно практиковать первое лицо тоже будет ошибкой. Это значит, мы должны понять, как правильно практиковать измерение первого лица. Измерение первого лица означает, что мы должны найти «я есть» осознавание, сакши-свидетеля, и это «я есть» осознавание, включить в него все переживание. И мы не должны замораживать органы чувств, и мы не должны стремиться к искусственному покою только, а мы должны допускать также движение ума. Но мы должны соединить вот это состояние свидетеля первого лица со всеми внешними объектами. То есть мы должны по-новому воспринимать все связи отношений, в которых находимся, при этом не впадая ни в нигилизм, ни в этернализм. Например, если вы пребываете в состоянии второго, третьего лица и первого, то на кухне вы видите повара, видите тех, кто приходит на кухню, видите управляющего, видите брахмачари, ну и так далее. И для вас все эти люди разные. И, конечно, они отдельно от вас. Для вас они являются вторым и третьим лицом. И вы пребываете в двойственном восприятии. Соответственно, с этим ваш ум где-то порождает оценки, где-то ярлыки, и вы устанавливаете сложные, запутанные связи и отношения с этим. И это очень неудобно с точки зрения недвойственности, созерцания и практики. Потому что ваши попытки практиковать будут наталкиваться на ваши же собственные оценки, ярлыковое сознание и все эти запутанности. И вам будет сложно, вы будете думать, как это все сложно, я все время отвлекаюсь, мне бы вот ретрит, мне бы сесть, помедитировать, там, чтобы меня никто не трогал, остановить ум, вот мне было бы хорошо. Но парадокс в том, что длительное время вы это в ретрите тоже не можете. Потому что тело, ум надо постепенно готовить к ретриту. Нельзя ему такие ударные дозы давать. Это сложно. Вам нужно двигаться, ваши праны должны двигаться. 6 месяцев после ретрита вы просто можете выскочить из него, как пробка из бутылки. Кармы просто вспенятся в каналах и все. И вы тогда можете впасть в самоуничижение, думая, вот я ни в ретрите толком не могу, ни в движении не могу. Но все это потому, что вы изначально приняли какую-то неверную концепцию о практике. Если вы примете верное понимание практики, то все эти противоречия уйдут. И верное понимание с точки зрения Анутары Тантры заключается в том, чтобы начать практиковать всегда и везде, не опираться, не стремиться к покою, а делать каждый аспект жизни садханой. Но это возможно только в том случае, если вы практикуете из первого лица. Это значит, надо понять, как вести практику из состояния первого лица. Из состояния первого лица, например, вы видите повара, видите брахмачари, мирян, управляющего, кошек, собак. Но все это не разные вещи, это все одно. И у вас нет субъект-объектных двойственных отношений с ними. У вас нет также ярлыкового сознания, оценочных суждений, запутанности, связей, привязанностей. Ведь если это все вы, ваше «я», то чего здесь говорить-то? Не к кому привязываться, нечего оценивать. И все вообще выглядит как такая иллюзорная игра энергии. И очень легко в таком в состоянии практиковать, распахивать ум, видеть все нереальным, объединяться. И вы легко понимаете принцип объединения. И вам не надо ждать ретритов, как спасительной какой-то лодки, когда можно восстановить ум, установить неподвижную позу. Они, конечно, нужны для углубления практики, но они не являются такой просто панацеей, когда все остальное время теряете и не практикуете, а отвлекаетесь. Ваша практика идет ровно, без отвлечений, без перепадов. И вы извлекаете пользу из всего, что происходит. Потому что вы устойчивы в вашем созерцательном присутствии. Вы поняли, как это все делать первым лицом, и вам ничего помешать не может. Особенно.
Сокровище, спрятанное в подвале нашего дома, не существует для нас, пока мы о нем не знаем. Найдите же клад и воспользуйтесь им, как пациент, к которому пришел врач и нашел исцелившую его траву в его же собственном саду. Если кто-то рассказывает нам о сокровище, спрятанном у нас в доме, он фактически дарит нам это сокровище, которого иначе у нас бы не было. Он делает нас богатыми, а до этого мы были бедными. Однако есть такие люди, которые не смогли получить непосредственного переживания истинного «Я», несмотря на то, что они читали о нем в шастрах. Есть и такие, кто, не осознавая великой ценности техники вопрошания, выносят поверхностное суждение. Вопрошание и так упоминается в шастрах, что нового открыл Шри Рамана. Они подобны бедняку, который говорит: «Это сокровище всегда было закопано в моем доме», хотя он даже не подозревал о нем и, соответственно, не мог выкопать его и воспользоваться им. Если бы он действительно обрел несметное богатство, понял его ценность и испытал радость от обладания им, он больше не был бы бедняком и не стал бы преуменьшать значение этой бесценной помощи.
Часто, когда люди слышат учение Адвайты, учение созерцания, они говорят примерно так: «А, да-да, мы знаем, а, да, Адвайта». Но если бы они знали Адвайту, то они бы не были тем, кем они есть. Они бы были святыми, освобожденными, если бы они реально знали. Поэтому даже опытные садху, монахи никогда не скажут: «Да-да, Адвайта, знаю». Они знают, что Адвайта неисчерпаема. И что даже став брахмой, они будут изучать Адвайту. Даже став Творцом Вселенной. Потому что здесь дело не в понимании термина истории учения как философии, а в бесконечном углублении. И садхана заключается в том, чтобы познать методы этого бесконечного углубления так, чтобы перейти в измерение чистых татв, шудхатв. Есть такая поговорка: если вы такие умные, почему же вы такие бедные? Если перевести на духовный принцип: если вы познали, почему же вы не освобождены? Потому что богатство в духовном плане – это богатство освобождения.
Так могут говорить только те пандиты, которые в совершенстве освоили лишь текст древних шастр, но никогда сами не испытали ни малейшего проблеска блаженства, погружения в истинное «Я». А ведь именно это достигается практикой вопрошания, именно об этом и говорится в шастрах. Поэтому они не понимают величия и уникальности этого ключа к технике самоисследования. Если бы они все эти годы, изучая шастры, нашли там правильный метод вопрошания, они бы не практиковали впустую, трудясь и все-таки не находя своего истинного «Я». И как это ни парадоксально, все, кто познал истинную реальность при помощи этого ключа, практически ничего не знали о древних шастрах. Сознание «Я есть», ощущаемое вместе с дополнением упадхи в виде «Я есть то-то и то-то», становится мыслью. Эта мысль возникает самой первой из всех мыслей. Но сознание, единственное сияющее как «Я, Я», без какого-либо дополнения – это истинное «Я» или «Абсолют». Это не мысль, это наше бытие, то есть наше истинное существование. Следовательно, цель Махавакьи «Я есть Брахман» заключается в том, чтобы дать нам представление о конечном итоге практики, переживании своего чистого бытия как Брахмана, а не в том, чтобы превратить Брахман в одну из мыслей. Таким образом, «Я есть Брахман» — это просто предварительная информация о нашем истинном состоянии, которого мы пока еще не достигли.
Все знают Махавакью, Ахам Брахмасми, даже профессора-востоковеды. которые изучают в университетах, читают лекции, они могут прочитать лекцию очень хорошую на тему четырех махаваки. Но если нет передачи, то максимум, до чего можно дойти таким знанием, это крия джняна или парокша джняна, то есть тренировочная джняна, концептуальная, в виде предварительного знакомства. Потому что если вы на уровне ума медитируете Ахам Брахмасми, это не более чем предварительное знакомство. Но когда вы получаете передачу, вы работаете с методом, где мы раскрываем тайну Махаваки Ахам Брахмасми. И она заключается в том, что мы выполняем безопорную медитацию на Махаваки в аспекте божественного величия. И сначала мы сосредотачиваемся на Брахмасми. И нужно посвятить какое-то время этой медитации, делая акцент на принцип Брахмасми. Что значит сосредотачиваться на Брахмасми? Бхава, содержащаяся в слогах Брахмасми, означает Брахма-бхава, то есть переживание абсолютных качеств. Например, безграничность, безграничная полнота, божественное величие, безграничная свобода, безграничное великолепие и так далее. Затем следует медитировать на связь «я» и «брахмасми», установить самбандху. Это означает, что вы каким-то образом должны присоединиться к божественному величию, присоединиться к божественной бесконечности. Должна установиться связь, самбандха. И когда самбандха произошла, это время, когда нисходит ануграха, нисходит шактипатха от объекта, на который вы медитировали. Тогда возможна самоотдача. Самоотдача означает мананаша, растворение ума и всех мысленных отождествлений. И тогда возможно проявление бодха, просветленного сознания. И когда произошли эти процессы, самбандха, мананаша, проявление бодха, тогда вы можете делать акцент на ахам. Последний аспект, когда в медитации на Махавакью вы делаете акцент на предельную субъективность. Раньше это невозможно делать. Пока не проявилась бодха, бесполезно делать акцент на ахам. И вот все эти тонкости не знают ни пандиты, никто не знает. Это только линия передачи передается. Почему бесполезно? Вы можете сколько угодно концентрироваться на субъективном сознании на этом уровне, но если мананаша не произошла, растворение механизма ума, это будет фиксация на эго, на я, на я мысли, на ахам-вритти, на тонком теле. Но предельная субъективность, которая несет просветление, это именно возможно после того, как проявится бодха, пробужденное сознание в результате мананаша, растворения. И вот такая последовательность работы с махавакьями обеспечивает это. Итак, сначала на брахмасме, затем на самбандху, связь ахам и брахмасме, и затем на ахам. Таким образом мы медитируем на махаваке. Есть три уровня медитации на махаваке, когда сначала мы повторяем махаваке шепотом, настраиваясь на бхаву, затем повторяем ее мысленно, вернее, сначала мы повторяем шепотом в качестве предварительного, затем мысленно. Затем мы порождаем спанду, вибрацию в уме, не произнося махавакью. И, наконец, мы пребываем без мысли, осознавая бхаву махавакьи и настраиваясь на нее. И вот на этом уровне мы медитируем на предельную субъективность, на ахам. И здесь мы постепенно идем от оперирования на уровне мыслей к безмысленному пребыванию. Если вы правильно все выполняете, вы обязательно войдете в это измерение.
Можно ли при помощи мысли достичь своего истинного бытия, находящегося за пределами всех мыслей? О нем невозможно подумать, поэтому следует сначала прекратить возникновение «я» мысли путем вопрошания «кто я?», то есть обращения внимания на истинное «я», а потом быть тем, что останется в результате. В этом и будет заключаться выполнение махавакьи «Я есть Брахман». Шри Рамана говорит, Поскольку реальность «я» существует внутри и находится за пределами мысли, кто и как может медитировать на эту реальность, называемую сердцем? Пребывать в сердце, как оно есть, то есть без мыслей, вот истинная медитация на него. Знай же это. Пока человек не обрел истинного переживания Брахмана, Брахман-бхава, как бы он ни медитировал на Брахман, это будет лишь мысль об объекте второго или третьего лица. Но если человек просто медитирует «я», и при этом его внимание направлено на субъект первого лица, то в результате этой практики «я-мысль» погружается в свой источник и теряет свою форму и отдельное существование, как палка, которой ворошат погребальный костер, или как отражение солнца, направляемое при помощи зеркала обратно к солнцу. Таким образом, когда практикующий медитирует «я есть Шива» – Шивохам, или «я есть Он» – Сохам, от этого его эго только растет и становится сильнее. Шри Рамана говорит, даже когда человек считает себя этим ничтожным телом, он совершает дурные поступки, делает, что ему заблагорассудится, не сдерживая себя. Но если бы он думал «я сам Брахман», есть ли такое зло, которое он не способен был бы совершить? Но если практикующий обращает внимание на «я», вопрошая «кто я?», его эго умирает. Именно поэтому Рамана не давал в качестве практики Махавакью «я есть он» Сохам. Представим себе, что мы собираемся ехать в другой город. Если мы изучим информацию о нем, она может нам пригодиться. Точно так же мы узнаем из Махавакии, например, «я есть Брахман», что наша окончательная реальность есть Брахман. Это предварительная информация может чем-то нам помочь. Но может ли она сама по себе быть практикой? Может ли она быть самоисследованием? Нет, не может. Почему? Если мы будем тщательно изучать всю информацию о городе, читать ее снова и снова, учить наизусть и медитировать, это все равно будет не то же самое, что поездка в этот город. Точно так же и обстоит с Махавакиями.
Итак, принцип заключается в том, чтобы обнаружить первое лицо, а затем пребывать в состоянии первого лица, распространить переживание первого лица на все видимые, слышимые, переживаемые объекты и на всю Вселенную. В таком состоянии непрерывно пребывает Ишвара, уровень четвертой татвы. Акалы, уровня Шива татва и Шакти татва. И их состояние первого лица очень глубоко. Они переживают в каких измерениях? Я есть это, это есть я. Это бхавы, в которых переживают существа первых четырех татв. Шива татва, Шакти татва, Сада Шива татва и Ишвара татва. Когда мы медитируем на Ватма-вичаре и пытаемся войти в состояние первого лица, мы как бы понемножку привыкаем или имитируем переживания существ высших татв. И поначалу это переживается сложно, но постепенно мы начинаем понимать, что это такое. И постепенно мы входим в понимание формулы, пятичленной формулы естественного состояния, формулы освобождения. Весь мир сводить к уму. Сводить к уму означает, все объекты второго, третьего лица надо погрузить в первое лицо «я есть». Но этого мало. Это мы достигнем не более чем сакши, свидетельствующего сознания. Затем состояние сакши, свидетельствующего сознания, то есть нашего ума, надо погрузить в пустоту. Надо определить его как пустоту. Когда мы определили как пустоту, это уже что-то. Затем в состоянии пустоты надо что? Кто знает? Точно? Мнения разделились? Еще? Точно? Все уверены? Хорошо. Мир свести к пустоте Мир свести к уму, ум к пустоте. Так пустоту к чему? Правильно. Пустоту к свету. Свет к недвойственности. Недвойственность к блаженству. Это надо выучить, чтобы во сне вы помнили. Потому что вот вы во сне идете, и это не интеллектуальная формула. Это формула вашей практики. И, например, вы во сне идете, там поздно будет думать, куда сводить пустоту. То ли к свету, то ли к недвой. Вы будете метаться. Вместо того, чтобы получать опыты, вы будете думать еще. Вы должны, не думая, это на уровне автоматизма превратить эту формулу в личную созерцательную практику. Итак, мы должны обнаружить светоносность этой пустоты. Для обнаружения светоносности пустоты существуют различные методы. По мере обнаружения светоносности недвойственность будет нарастать. Недвойственность, конечно, она есть уже с самого начала, но неявно выражена. И тонкие примеси все равно остаются. Но по мере углубления и проникновения через разные уровни светоносности субъект-объектные связи начинают рушиться, и вот чувство первого лица нарастает, и недвойственность углубляется. Сейчас, минуту.
Если всегда первым лицом, вообще это как бы все из меня, что я понимаю, что и спасать тебя некого, потому что все это мое собственное.
Не надо никого спасать. Это все двойственные концепции, которые надо освободить в абсолютном воззрении.
Ну да, то есть да, страдания, благо всех живых существ.
Это тоже двойственные концепции, надо отбросить их. И что останется?
Ну, остались только я.
Так, и вот смотрите, остались только вы.
И все остальное это просто возвращение энергии.
Все остальное это тоже вы? И вот представьте, вы идете и встречаете тоже себя, но какого-то глупого, не знающего ничего, страдающего, воображающего, что он страдает. Разве у вас не зародится естественное, не выдуманное от ума, а естественное сострадание к самому себе? Любовь разве не зародится естественно? Разве не зародится естественное желание ему помочь и спасти? Зародиться.
Это будет просто не другой человек, это будет тоже я.
Да.
Который, ну, проявляется как лил и шоу, который в одном проявился так, а в другом так.
Да.
И, то есть, ну, я по своему желанию омрачен, например. А тут и могу спокойно и самовощение поделить с точки. Если это все проявление на собственном сознании.
Вот если у вас все проявление собственного сознания, ваше сострадание к другим будет естественно. Оно не будет концептуальным, но оно будет еще сильнее, чем обычно. Это. Потому что сострадание воспитанное – это одно, когда вы знаете, надо иметь сострадание, вот другие, я их буду спасать, это правильно, это говорят шастры и святые. А когда вы понимаете, это же я сам, как же это я вот так запутался, как же это я так заблудился, это будет очень искреннее сострадание. Просто оно не будет из концепций. Просто у вас не будет представления «я сострадаю», «я спасаю». Это будет естественно, как для солнца, естественно светить. Это не будет иначе никак вообще, тут даже без альтернативы. В этом смысле у святых божеств нет выбора. Они не могут, как у солнца, нет выбора. Оно не может сказать, я хочу свечу, хочу не свечу. Его природа такова. Также природа святых, природа Бога, она только быть божественными. Нет другой альтернативы. А быть божественным – это естественно спасать, естественно сострадать. Это людьми уже названо. Все это человеческие такие умственные названия – спасать, сострадать, помогать и так далее. Там этих умственных представлений нет, но есть чистая энергия, которая это самое и делает, которая обожествляет и просветляет.
То есть она другую энергию просветляет, сохраняет она.
Да. Шива, абсолют, просветляет свои же части, сам себя. Свои части, которые в качестве игры запутались в майя, в прокрити.
Человек долгое время практиковал древние методы, описанные в строфах, с 3 по 7, пуджу, медитации, другие. Все это время его ум представлял себе Бога как объект второго или третьего лица. И тогда ему дана была медитация «Я есть Он», для того, чтобы устранить его невежество и помочь полностью поверить в эту Махавакью. Ее целью было выработать твердую убежденность в том, что Бог – реальность субъекта первого лица.
Итак, практика в режиме первого лица означает, что в нас пробуждается будхи, духовный разум, и вместе с ней пробуждается определенная ответственность за свою жизнь, свою садхану, свои отношения, потому что мы становимся как бы центром Вселенной, когда субъект и объект полностью воссоединяются. Вот если мы не центр Вселенной, то мы можем всегда переложить на кого-то ответственность. Мы можем сказать, что вот тот человек, он там что-то не так сделал, то он плохой и так далее. А когда мы действуем от первого лица, то мы принимаем такое воззрение, когда все есть я, и в общем все мое сознание, все мои энергии. Это большая мудрость и большая ответственность. И одновременно практика от первого лица должна сопровождаться большим смирением и самоотдачей. Потому что эго, оно начеку, и оно как хищный зверь, оно поджидает. Оно поджидает каждую вашу ошибку. Особенно ошибки в адвайте очень тонкие и неуловимые. И как только вы немножко даже ошибетесь, эго тут как тут выйдет и сразу скажет: ты великое существо, ты практикуешь от первого лица. И попытается все это себе присвоить. Поэтому вместо реализации ахам брахмасми можно реализовать состояние великого эгоиста. Но это не приведет к освобождению. Просто эго может воспользоваться плодами вашей духовной практики. Поэтому практика от первого лица предполагает также большую веру, связь с прибежищем, гуру-йогу, самая, дух веры, преданности и самоотдачи, которые бы все это уравновешивали и всегда защищали вас. Практика от первого лица не означает, что мы действуем как эгоисты, игнорируя интересы других людей под предлогом того, что «а других-то нет, это же все я». Ну, подошли, дали другому оплеуху, так это я сам себе дал. Это же все я, не надо переживать. Но другой человек может тоже подумать, что он тоже есть я, и все есть я, и вам тоже в ответ дать оплеуху. И здесь спрашивали Шри Рамана Махариши: если закон кармы иллюзорен, ну, что-то все недвойственно, то смысл моральных предписаний тогда, например, почему нельзя воровать тогда, ведь все есть я? Я у самого себя могу своровать что-нибудь. Рамана Махариши говорил так: ну, если вас, части вашего я, другие части вашего я поймают вас, побьют или посадят вас, то вы должны тоже сказать: ну, же это же все есть я, никаких проблем нет. Если вы скажете так, и у вас в душе не будет никаких проблем, ну, вы можете продолжать пробовать. Есть такая история даже в Пуранах, по-моему, что один человек забрался в сад и начал воровать яблоки. И он изучал некоторое время Бхагавадгиту и недвойственные учения. И когда пришел хозяин, домовладелец сада, увидел: вор ворует там яблоки стали на дереве, и спросил: ты что делаешь? Тот ему ответил там строками из Писания: я раб Творца миров, пришел к тебе отведать плоды его даров. Ну, этот человек возмутился, назвал его вором. Тот сказал: если все есть Богово, то что есть твое, что есть мое, я беру то, что мне принадлежит по праву. Я Божий, и ты Божий, и все мы Божьи. Ну, тогда этот человек еще больше разозлился, схватил дубину и сказал: ах, ты Божий, ну смотри, вот тогда Божий и я, Божья дубинка моя, и твоя Божья спина, и сейчас моя Божья дубинка по твоей Божьей спине будет проходить хорошо. И начал его лупить тогда. Мы должны понимать, не все так просто. Если мы объявим, что все есть я, это только начало, этим все не заканчивается. Мы находимся в очень сложной вселенной, квантово-вероятностной вселенной, со множеством энергий, центров полей сознания, в котором действует шакти. Мы находимся во вселенной Пракрити, материальной энергии, где действуют законы шакти. И вы уберете концептуальное видение мира, но на смену концептуального видения мира придет другое видение мира в стиле джняни и ситхов. Оно недвойственно, да. Оно видит все как я, да. Но если в нем разные энергии, да, эти энергии могут быть вам благоприятными вашему телу или неблагоприятными, да. Должны вы это все учитывать? Конечно, должны. То есть не следует совершать ошибок, которые в нашей традиции называют потеря действия в воззрении или потеря действия в осознавании. Очень тонкий момент. Выйдя на новый уровень видения мира, как я, вы, тем не менее, должны быть мудрыми, использовать вивеку, различающую мудрость, чтобы не терять ни правильное поведение в воззрении Адвайты, чтобы воззрение Адвайты не затопило вас своей безграничной свободой. Чтобы вы были как минимум адекватными, а как максимум вы понимали свое место в космосе. Несмотря на то, что вы вне субъекта и объекта, у вас есть четкое место в космической иерархии. И что бы вы по этому поводу ни думали, вам его быстро покажут вселенские силы. И особенно они любят показывать тем, кто как-то выпячивает свое переживание. Ах, ты не двойственный, ах, ты брахман, получай. Сразу вас захотят испытать вашу недвойственность различного рода духи, дайкини, гандхарвы, преты, пишачи, ракшасы и прочее. Поэтому практикующий, он действует очень аккуратно. Поэтому мы говорим, даже если твой ум как у Будды, веди себя как обычный человек. Или даже если твое воззрение бескрайнее, как небо, пусть поведение будет тщательным, как просеянная мука. Это такая техника безопасности. Мы постепенно включаем в свое первое лицо все объекты этого мира. Потому что некоторые объекты, напротив, не захотят стать вашим первым лицом. Они скажут, а почему тебе не стать моим первым лицом? Не все так просто. Потому что есть различия между воззрением и поведением. Между абсолютным видением и энергией. Мы живем в мире энергии, шакти. И на этом уровне вы учитесь воспринимать мир как энергию, шакти. То есть даже если для вас в вашем просветленном видении первого лица все уже едино, и все есть части вашего «я», на уровне энергии, энергия есть энергия.
Сила этой убежденности – это и есть сила медитации Бхава-бала. Но все же это слишком далекий окольный путь к вере в то, что Бог или Брахман является реальностью первого лица. Поскольку приверженцы ритуалов зашли в тупик, Бог Шива мог вывести их оттуда только этим окольным путем. Но едва услышав наставления от Мавичары, изложенные в строфе «Уладу Нарпаду», объекты второго и третьего лица существуют только если существует субъект первого лица. Мы должны сразу же осознать, что объекты второго и третьего лица живут только благодаря своему корню, субъекту первого лица. После этого нам следует обратиться к истинному «я» напрямую. Шри Рамана рекомендовал эту практику как лучшую из всех древних методов медитации, чтобы окончательно вернуть на правильный путь тех духовных искателей, которые не следуют пути, а вместо этого направляют внимание на объекты второго и третьего лица. Действительно, она действует как предварительная информация, помогая ищущим перенаправить внимание на субъект первого лица. Представим себе, что человек, купивший корову и привязавший ее в чужом коровнике, постоянно приходит, чтобы погладить и покормить ее. Корова привыкает к нему и начинает считать его своим хозяином. Потом, когда у нее уже выработалась сила убежденности, что он ее хозяин, он отводит ее в свой коровник, и она охотно остается там, только потому, что она уже знает этого человека. Шастры приводят аналогию с осой и червем, только чтобы проиллюстрировать процесс, при помощи которого медитирующий развивает силу убежденности в ходе этой практики. Эта аналогия не означает, что отдельная душа становится брахманом путем размышлений, поскольку состояние брахмана – это не вещь, которая может быть сотворена заново из другой вещи. Брахман – это наше естественное состояние, не претерпевающее никаких изменений. Шри Рамана говорит, это бытие, то есть брахман, твои стопы, о Рамана, это не вещь, которая может устремиться к другой вещи и соединиться с ней. Это не вещь, которая может стать другой вещью. Это ни в коем случае не вещь, которая может наскучить, которая может быть разрушена, которая может возникать и исчезать. Таким образом, разве не противоречит вечной природе совершенного состояния Брахмана утверждение, что им может стать то, что им не являлось? Даже убеждение, что во время практики есть двойственность, а после достижения цели этой практики наступает недвойственность, неверно. После того, как у ищущего, благодаря силе такой медитации, выработалось твердое убеждение, мое истинное бытие, сознание, Брахман, в какой-то момент у него мелькает понимание: «Я же вечно существую, чтобы существовать, мне не нужно медитировать». В этот миг его внимание устремляется внутрь и закрепляется в его бытии, сознании. Это внимание на истинном «Я» и есть настоящая практика самоисследования. Благодаря вниманию на истинном «Я», медитация «Я есть Брахман» становится ненужной. Практикующий пребывает в своем подлинном бытии «Я есть Ахам Асми» в состоянии сознания без мыслей.
Что имеется в виду, когда говорится «медитация «Я есть Брахман» становится ненужной»? Это означает, что сама эта медитация переходит на уровень безусильности, естественного пребывания в естественном состоянии. То есть у каждой медитации, у каждого метода, упая, есть своя сердцевина, сокровенная часть. И вы можете получить благословение от метода упая, только когда доберетесь до этой сердцевины. Например, у Махавакья Ахам Брахмасми есть эта сердцевина. Медитации Махашанти, медитации Шамхави Мудры. И когда вы добираетесь до этой сердцевины, вы получаете нисхождение благословений, Шактипатху. Это значит благословение от метода. И когда это происходит? Когда вы выходите на уровень обнаружения безусильного присутствия, когда метод обнаруживается как естественное состояние. И тогда медитация Ахам Брахмасми перерастает в естественное состояние Ахам Брахмасми без концепций. В безусильное присутствие пребывания в сути Брахма Ахам Бхавы. И вот этот тонкий переход между медитацией и немедитацией, между усилием и безусильным пребыванием, очень важен для понимания, когда начинается путь Сахаджстхити и когда он еще не начался. Когда обнаружено великое недеяние и неумственное состояние, естественное состояние неума, Сахаджа Аманаски, и когда оно не обнаружено. Вот эту грань очень важно распознавать. Один мастер пришел к другому мастеру, он слышал, что тут следует пути Анутара Тантры, и спрашивает: «Вы на чем медитируете?» Мастер ему ответил примерно так: «Мне не на чем медитировать». Тогда тот задал вопрос по-другому: «Так что, вы не медитируете вовсе?» Мастер ответил: «Так для чего мне не медитировать, если я не отвлекаюсь?» Примерно так. То есть, что он хотел ответить? Он хотел ответить, что понятие объекта медитации, понятие медитации с усилием необходимо при условии отвлечения, когда ты не пребываешь в естественной осознанности. А когда ты от нее не отвлекаешься, то невозможно обозначить объект медитации. И невозможно обозначить начало медитации, ее конец, завершение практики или ее начало. Нет отвлечения. И невозможно обозначить медитирующего. Это самопребывание в неизмышленном, раскрепощенном сахаджа сознании, сахаджа манаска. Это и называется устойчивость в естественном состоянии, сахаджстхити. Это наша цель. Поскольку, когда мы достигаем этого уровня, мы близки к просветлению в этой жизни. И близки. Это еще не просветление, не освобождение, но мы близки к нему. Близки означает, оно возможно в этой жизни. И есть разные существа, которые его реализовали до нас. И смысл древа прибежища, линии передачи, гуру-йоги именно в том, что мы настраиваемся и призываем просветленную мудрость этих существ. Их также называют видьядхары или видьяшвары. То есть кто такой видьядхара? Тот, кто обладает апарокшанубхути, абсолютным прямым постижением, абсолютным знанием о природе абсолюта. То есть кто обладает брахмаджняной. Есть видьядхары с остаточной кармой, кармой этого тела. Их называют садехамукти, освобожденные с телом. Есть видехамукти. Видехамукти – это те, кто освобожден за пределами тела, у которых не осталось прарабдха кармы. И видехамукти бывают двух классов. Те, кто реализовал божественное тело света, осуществил великий перенос кая-вьюха в божественное тело света. Те, кто перешел в высшие сферы, или те, кто обрел саюджа-мукти, но не стал пралая-калом, а стал истинным видьядхаром. Все это различные виды видеха-мукти. Также есть еще особенный класс авеша-видьядхары. Те, кто осуществил слияние, наполнение себя избранным, сутью избранного божества, светоносной мудростью избранного божества или самого Брахмана, Абсолюта. И есть дева-авеши и ситха-авеши. Дева-авеши означает те, кто получил передачу от божественных существ, например, от самого Шивы или от Дататреи или от какого-либо другого божества. Брахма-хамбхава божества вошла в его тело в форме ануграхи. Ситха-авеши – те, кто благодаря садхане прибежище, гуру-йоге, получил передачи от ситха или стал проекцией ситха, его иллюзорным телом. Дева, авеша, видьядхары являются проекциями или иллюзорными телами богов. Ситха, авеша, видьядхары являются проекциями или иллюзорными телами ситхов. Есть также амари-ситхи, бессмертные, те, которые реализовали состояние долгой жизни благодаря объединению своего первого лица, естественного состояния с природными элементами. Все это различные уровни реализации, которые можно свести к двум классам садеха, видеха, мукти. Состояние видьядхары. Oh.